Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с замечательным историком, сейчас еще один глубокий вдох и его регалии, заведующим кафедрой церковной истории общецерковной аспирантуры и докторантуры, профессором исторического факультета МГУ, доктором исторических наук Андреем Юрьевичем Андреевым, рассуждаем сейчас о роли швейцарцев для России, о швейцарцах, которые служили русским государям, и, в общем, вот к настоящему моменту видно, что служили совсем неплохо. Можно ли говорить о том, что для Александра I в 10-х годах XIX века, уже в изрядном возрасте, в зрелом возрасте, за 13 лет до его кончины, ну, во всяком случае, официальной кончины, начинается период преодоления в какой-то степени Лагарпа, преодоления того воспитания, которое Лагарп ему дал много лет назад?
Вы понимаете, Александр живет и накапливает впечатления, и, в общем, я бы не сказал, что он преодолевает какое-то воспитание, он просто живет обычной собственной самостоятельной жизнью. Ведь при всем том, что Лагарп ему смог дать, какие-то вещи Лагарп ему дать не смог. То есть, если бы он действительно стал республиканцем, если бы он действительно сформировал какие-то четкие взгляды, наверное, можно было бы говорить о потом о их преодолении. Но особенность раннего Александра как раз, что многие его взгляды были очень нечеткие. Что Лагарп смог в нем сформировать какие-то общие представления. Ну, действительно, грубо говоря, да, что вот нужно служить народу. Но если бы вы спросили: Александр, а объясни нам, а почему это нужно, да, из каких базовых принципов это вытекает, Александр не смог бы сделать. То есть его взгляды не покоились на каком-то твердом фундаменте, те первые либеральные взгляды, которые, с которыми он, собственно, вырастает из юношества. А потом начинаются войны, и в этих войнах у него есть враг. И этот враг – революция. В этом смысле он вполне наследует отцу, ведь Павел I тоже считал революцию главным своим врагом.
Ну, а Екатерина II, в общем, абсолютно так же не благоволила революции.
Да. То есть революция всегда, на протяжении всей жизни, была врагом Александра I. Ну, и вопрос только о ее духовном осмыслении, что такое революция с христианской точки зрения. И вот к этому осмыслению Александр, наконец, приходит уже во второй половине своей жизни.
Ну, совершенно не с точки зрения Лагарпа. В сущности, конечно, в его душе боролись скорее не Лагарп с Самборским, а два Рима. Рим республиканский эпохи Гракхов, допустим, Сципиона и Фабия Максима, тот, который мил был Лагарпу, и Рим эпохи Константина Великого, который оказался более органичен для русского императора. Он получил то, что мог взять от Лагарпа, какое-то время руководствовался этим в жизни, а потом судьба, обстоятельства жизни взяли свое, и он переменился. Ну что же, вот мы поговорили об учителях швейцарских. Я думаю, правильно будет, в общем, затронуть и людей военных, которых Швейцария также на протяжении нескольких сотен лет исправно поставляла Европе, а заодно и России.
Да, ну и здесь, конечно, самая видная фигура – это Генрих, или точнее, поскольку он тоже был франкоговорящий, Анри Жемини. Анри Жемини к тому моменту, как поступил на русскую службу, а это был 13-й год, уже был сложившимся военным писателем, теоретиком, признанным во многих странах. Его произведения переводились на разные языки. И, в общем, довольно удивительно, что он оказался на русской службе. Ничего, казалось бы, не располагало к тому, что он станет, в кавычках, русским.
Опять-таки напомню, что это франко-швейцарец, он во Франции на службе не был.
Как раз был. Вот смотрите, как раз это вот типичный продукт революции, как и все другие наполеонские генералы. То есть я сейчас могу ошибиться, является ли Жемини сыном башмачника или нет, но, в общем, он явно сын ремесленника, да, он не сын потомственного военного.
Ну, не граф.
И тем более он не граф. И тем не менее, в ходе революционных событий он вначале служит Гельветической республике, то есть тому мариночному государству, которое французы создали в Швейцарии как раз после революции, это вот рубеж века самый.
Скажем, создали под себя.
Создали под себя. Потом, когда там в силу разных причин это государство преобразуется обратно в некий союз кантонов, Жемини просто поступает на французскую службу. И он в качестве французского генерала впервые попал в Россию. он же был комендантом Смоленска, давайте не будем забывать, да, он в штабе Наполеона прошел всю русскую кампанию.
То есть это был подарок врага, но не троянский ли конь.
Так, а вот как же троянский конь попадает в Россию-то? Дальше выясняется, что Жемини очень честолюбив. И его, конечно, карьера во многом, наверное, именно этим объясняется, и в России тоже будет множество моментов с этим связанных, но... Еще раз, я напомню, что Жемини видит себя стратегом, теоретиком. Его первая книжка произвела фурор. Он впервые сравнил основные битвы нескольких выдающихся полководцев XVIII века и создал, как бы я опять делаю кавычки, учебник по боевым действиям, как правильно сражаться в условиях современной войны.
Но это было еще на службе не в России, еще
конечно,
это было на службе во Франции.
Первое издание вышло в 1804 году, уже в 1807 году вышел перевод на русский язык, чтобы вы понимали, как его, как книжки Жемини расходились по всей Европе. Так вот, он считает себя таким образом крупнейшим теоретиком, а его обходят чинами и наградами. И в 1813 году во время перемирия, которое, значит, то есть он еще сражается против русских войск при Бауцине, кстати, он внес довольно важный вклад в то, что при Бауцине была одержана французами победа. Это май 13-го года, напомню. А во время перемирия он решает, ну, обиженный якобы маршалом Бертье, там главный его недруг, это вот Бертье, обиженный Бертье, он решает подать в отставку со службы Наполеону и приезжает в штаб русской армии, где его тут же встречают с почетным обидом, как сам Жемини к нам приехал.
В каком чине?
Генерал, конечно, генерал. Его сразу приняли в генералы, и его сделали генерал-адъютантом, да, то есть ему дали такое, как бы, почетное звание, да, которое его абсолютно приближало к Александру Первому. Александр Первый очень любил беседовать с Жемини. Александр Первый же сам был, интересовался, мягко говоря, военным искусством.
И Жемини... мнил себя стратегом.
Да, мнил себя стратегом, совершенно верно. И Жемини уже дает нам советы при Дрездене и при Лейпциге. Причем где-то я прочитал, может быть, сейчас я слишком плохо о Жемини скажу, что Жемини-то, уезжая, успел при этом подготовить все оперативные планы французского штаба, и не то чтобы он с собой их увез, да, это был бы тогда такой суперштирлиц, да, который со всеми штабами переезжает в Россию.
Помнил.
Он их помнил, вот абсолютно точно, он их просто помнил.
Беда в том, что при Дрездене его советы к победе не привели.
Да, но при Лейпциге, по-видимому, привели. Он их помнил и давал, значит, верные советы, и все восхищались прозорливостью Жемини. Как же, откуда он знал, что так и будет?
А ценный оказался подарок.
Да.
Ну что ж, он ведь служил не только в эпоху наполеонских войн. А после того, как вся эта колоссальная череда в 1815 году прервалась, и о Наполеоне можно было, слава богу, забыть, а Жемини ведь остался на службе на русской.
Конечно, у него была некоторая иллюзия, что сейчас его сделают чуть ли не военным министром, он потом упрекал Александра I в определенной неблагодарности ему. Ну, как всегда, еще раз, слишком честолюбивая, конечно, душа была.
Мало орденов, мало медалей, мало чего, дайте еще.
Ну, и мало званий, да, то есть он хотел быть неким большим, чем просто генерал-адъютант. Просто один из каких-то генерал-адъютантов ему было мало. Так вот, он задумывался, кстати, очень интересно для многих швейцарцев, они сочетали род государственной службы и коммерческие проекты. У Жемини были даже проекты производства вина в России, что, в общем, вполне неплохо, купить ему деревеньку на юге России и развести там вино. Вот он этим пытался заниматься, что-то не получалось, и он, оставаясь на русской службе, взял себе срочный отпуск и вернулся во Францию. Именно во Франции он пишет дальнейшие свои замечательные произведения «Истории революционных войн», «Биографию Наполеона», то, что продолжает делать ему репутацию как крупнейшего военного писателя этой эпохи.
Ну, уже как, скорее, историк.
Историк, да.
Когда это произошло, когда он покинул Россию?
Ну, он покидает не совсем, это же отпуск был. А потом он возвращается в Россию, и особенно, конечно, его приласкал уже Николай I. С 27-го года он опять часто бывает в России. Николай всячески, высказывает свое восхищение его военными трудами, и именно Николай назначает Жемини воспитателем своего старшего сына, наследника, будущего Александра II. То есть вот вам еще один воспитатель, который из той же самой передовой, из того же самого кантона швейцарского, что и Вагар.
Ну что ж, я думаю, мы продолжим историю с Жемини уже не как генералом, а как воспитателем, но прежде, мне кажется, что-то мало у нас до сих пор звучало швейцарской идиллии в эфире. И сейчас мы с вами, дорогие радиослушатели, услышим одну из народных швейцарских песен, записанных и переложенных на ноты в XIX веке «Бове».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это была запись с грамм-пластинки, поэтому оформление этой песни, ну, таково, как у какой-нибудь старинной монеты. Благородный металл, и на нем благородная патина истории. А мне остается напомнить вам, что это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком, доктором исторических наук Андреем Юрьевичем Андреевым обсуждаем роль, которую сыграли швейцарцы в России на службе русскому престолу. Вот вопрос о Жамини. До какой степени он, будучи в большей степени штабным генералом, историком, стратегом, чем, ну, скажем так, генералом, который сражается с противником, командуя какими-то пехотными или конными соединениями, до какой степени ему удавалось дать военное образование будущему Александру II? Там о другом образовании речь не идет, над ним работали другие люди, но вот именно военное образование.
Я думаю, что образование было неплохим, потому что именно обучая Александра II, Жамини составил свой самый известный учебник военного дела, как раз который был выпущен вот на рубеже 20-30-х годов и потом пользовался колоссальной популярностью по всей Европе. Учебник был на французском языке. И вот здесь характерная особенность вот в чем, что Жамини не знал русского языка вообще. Он несколько раз пытался учить русский язык, но всякий раз как бы спрашивал императора, у него даже было такое письмо к Александру I, а надо ли ему учить русский язык, или, может быть, можно и без этого обойтись. Не знаю, почему ему было так трудно учить русский язык, но это действительно, вот вы правильно сказали, он не только не мог командовать в России ничем, он ведь назначался, например, в члены комитета, который занимался реформой военно-учебных заведений. И как раз Жамини был известным тоже теоретиком военного образования. То есть в этом смысле он мог бы принести пользу России. И он писал свои проекты. Он их представлял в этот комитет. Но, будучи членом комитета, он не мог следить за дискуссиями, которые шли по-русски. То есть он сидел на заседании комитета, он просиживал там час, не понимая ни слова, а потом в конце ему на ушко объясняли, о чем тут шла речь.
«А, — говорил он, — это называлось ограниченно полезен. А каким образом сложилась его судьба? Он остался на русской службе, он у нас скончался или все-таки вернулся?»
Нет, скончался он, конечно, у себя на родине, но вот именно это нежелание или невозможность, не знаю, общаться по-русски, во многом она, конечно, и сказалась на его карьере. Другой характерный пример из Николаевского времени, когда его взяли на театр боевых действий. Это шла русско-турецкая война, он, кажется, был при том же самом знаменитом взятии Разурума, который мы знаем по очеркам Пушкина. Так вот, там Жамини сам возмущался, что его взяли в качестве обозного предмета, да, он находится в обозе все время.
Ну, хоть погляди на войну-то.
Да, но правильно, потому что, а как он мог общаться с солдатами, если все равно все генералы не могли же по-французски командовать, да, то есть он, языковой барьер был главным препятствием для его развития карьеры, а он, соответственно, не мог всерьез рассматривать пребывание с Россией, если там карьера не развивалась. То есть каждый раз он, в очередной раз он приезжал в Россию, что-то происходило, он обижался, как я уже объяснил, что он очень любил обижаться, и он брал очередной бессрочный отпуск и отправлялся или на родину, или во Францию, или в Италию, там, в зависимости от его состояния здоровья. Последний раз он пытался также вот серьезно и крупно повлиять на русскую военную стратегию в период Крымской войны. Он составил свой собственный план Крымской войны, он представил его императору Александру II.
Притом ему уже было очень немало лет.
Так он умер в 1869 году, ему было больше 90. И на русской службе он находился больше 50 лет, оцените.
Ветеран?
Ветеран, да.
Ну, пригодился его план или не особенно?
Я думаю, что нет. Тем более, что, понимая реалии Крымской войны, там, в общем, тоже штабным генералам, к сожалению, было делать нечего.
Ну что ж, он отправился, в конце концов, к себе на родину, я так понимаю.
Да.
Ну что ж, помахаем ему рукой. Спасибо, старина Жамини. До свидания. И переходим к человеку, который оставил, может быть, не столь яркий след в русской истории, но красивый в какой-то степени. Трагический, я имею в виду Жильяра.
Да, вот смотрите, сколько это уже подряд четвертый воспитатель в царской семье, и опять швейцарец. И опять преподаватель, прежде всего, французского языка, то есть человек, который с французской культурой приезжает сюда. Не думаю, что Жильяр хотел сделать какую-то карьеру. Я при всем желании вот не нашел каких-то четких обстоятельств, которые объяснили, почему он уже в начале 20 века, что ему не хватало в той Швейцарии, где он воспитывался и рос. Да?
А когда он приехал?
Он приехал в самом начале. Он был первоначально воспитателем в семье принца Лихтенбергского. То есть 1900-е годы – самое начало. С 1904 года он назначен учителем французского языка к наследнику Алексею Николаевичу и ко всем четырем великим княжнам. И вот, вы понимаете, с одной стороны, мы вот видим...
На этот раз только язык, без вот этой широкой программы, ну, которую Лагард давал Александру.
Конечно, да, просто система была другая, да. Лагард мог, и точнее, это сам он заставил Екатерину передать ему преподавание всех остальных предметов. Он был настолько горяч мыслью сформировать русского императора,
и что для Лагарда... рубил жалование.
Да, и настолько... Нет, а жалование от этого совершенно не зависело. Кстати, у Лагарда с деньгами было все очень плохо, вы не думайте. Он не сильно тут в России обогатился, но ну, что, он создал человек. Русского императора, да. Для него тоже, видите, честолюбие швейцарства очень развито, да? У Лагарда идея создать русского императора, уже мне идея, значит, создать русскую, там, не знаю, стратегию военную, да-да. А вот у Жильяра, действительно, он человек совсем другого полета, он человек скромный, очень трудолюбивый, очень добросовестный. Но восприятие России такое же. Это огромная, богатейшая страна, где есть император, которому все поклоняются, подвластно все. И он республиканец, с одной стороны, он как бы ну, удивляет это все, с другой стороны, где-то в ужасе от этого, потому что первое, что он требует, чтобы прекратилось, это коленопреклонение, не знаю, это написано в его мемуарах, я с трудом себе представляю, коленопреклонение перед наследником, что якобы гости, которые заходили в комнату, где находился маленький наследник, должны были отвесить ему земной поклон. Или даже встать на колени. Вот Жильяр, значит, требует прекратить этот обычай, потому что он пагубно влияет на ребенка. То есть, видите, все-таки речь идет не только о французском языке, но и о элементах какого-то морального воспитания. Значит, как и все другие швейцарцы, он, будучи республиканцем и сторонником Руссо, он пытается разомкнуть вот эту придворную среду. Он пытается показать своим воспитанникам и воспитанницам, что они обычные простые люди, что они должны жить так же, как и простые люди в трудах, что они должны быть честными, добросовестными. Ну, возможно, во многом это удается. По крайней мере, они его, конечно, любили, это видно по письмам тех же великих княжон.
Но в эпоху Первой мировой... великие княжны должны были приобщиться к труду действительно сестер милосердия. Это именно конечно, труд простых людей, достаточно тяжелый и обременительный.
Конечно. Я замечу, насколько это было ново в царской семье, потому что мы не видим в прежних поколениях чего-либо подобного тому, что мы видим в Первую мировую. Да? То есть во многом здесь как раз воспитание Жильяра помогло этому. Вы понимаете, да, что, в общем, действительно, придворная среда совсем изменилась в Первую мировую войну, но я еще даже отмечу, что
для Жильяра... А это действительно Жильяр или это решение, принятое все-таки родителями?
Нет, это, конечно, решение, принятое родителями, но я просто хочу сказать, что Жильяр и воспитывал ровно в этом духе, да, что вы не избранные, что вы обычные, что вы вот, вы просто живете во дворце, но кругом вас жизнь. То есть все самое важное и самое главное происходит вне дворца, вы не думаете, что дворец сосредоточен мира. Вот это была его мысль. И я просто хочу сказать, что вот это представление, еще раз, об удивительной, огромной, богатой России для Жильяра вдруг сменяется колоссальным потрясением. Потому что в 1905 году он наблюдает события революции, он отразил их в своих мемуарах. И эта удивительная, огромная, богатая Россия начинает его пугать.
То есть, ну, еще слава богу, что он не был в тот момент в Москве, конечно, где шли конечно, масштабные
да.
бои.
Да, и вот впервые среди всех наших швейцарцев, о которых мы говорим, появляется совершенно новое восприятие, новый оттенок – ужас. То есть оказывается, что это только кажется, что император всеми повелевает, а император на самом деле не просто обычный человек, он еще и во многом жертва. Или, по крайней мере, человек, которому никто не оказывает помощи в этой, еще раз, огромной и, в общем, как выясняется, безжалостной стране. И именно это, я сейчас просто закончу мысль, именно это видно в дневнике Жильяра накануне отречения. Это, наверное, самая известная страница его дневника, где он описывает свое общение, вообще обстановку при дворе в январе-феврале 1917 года, когда он наблюдает попытки Николая, с одной стороны, что-то сделать, и, с другой стороны, совершенно невозможность. Ну, не хочется говорить слово «беспомощность», да, как бы по отношению к государю, наверное, было бы неправильно, да, но, тем не менее, невозможность и отсутствие помощи со стороны кого-либо то ни было, чтобы все-таки император сохранил свою власть.
А вот этот документ, дневник или воспоминания, то есть он писал их прямо по горячим следам или впоследствии?
Немножко забежим вперед, то есть понятно, что Жильяр остался жив, в отличие от всех других слуг царской семьи, мы к этому еще сейчас перейдем. Так вот, ему удалось покинуть Советскую Россию, в 1920 году он смог вернуться на родину, и тут же в 1921 году выходит его книга, озаглавленная «13 лет при царском дворе». Выходит на французском языке, но сразу же возникают, естественно, переводы в эмигрантской печати.
Но в какой степени это, значит, правка была внесена в дневники и записки позднее, может быть, уже в 20-е годы?
Еще раз, это книга, то есть это книга мемуаров. Были ли дневники? Наверняка были. Наверняка были, он очень человек в этом смысле собранный, точный, аккуратный.
Ну что же, не знаю, можем ли мы говорить об отречении. Сейчас на этот счет идут дискуссии, но, во всяком случае, произошло свержение монархии в начале 1917 года, и Жильяр оказывается в странной двусмысленной ситуации. Он воспитатель детей монарха, который утратил власть, но все еще жив.
Для Жильяра никогда не было какого-то выбора. То есть он мог бы сказать: все, я гражданин свободной Швейцарии, я уезжаю. Так вот, никогда даже выбрал, даже вопрос такой перед ним, он верен тем детям, которых он воспитывает.
Он при детях.
То есть он всегда остается при детях. Первоначально это было царское село. Потом это был Тобольск. Ну, вы знаете, конечно, крестный путь царской семьи, да. И только уже на вокзале в Екатеринбурге, когда туда они прибыли из Тобольска, Жильяра отделяют от других членов царской семьи. Жильяра и ту женщину, на которой потом он женится, это царскую няню Александру Теглову, если я правильно произношу ее фамилию.
А почему? Почему их отделили?
Ну вот, не знаю. То есть, я, наверное, правильный ответ не знаю, но все-таки не всех же можно было поместить в этом небольшом ипатьевском доме.
Может быть, собственно, сыграло роль действительно гражданство?
Может быть, и гражданство сыграло роль, совершенно верно. Самые трогательные, конечно, страницы его дневника, это когда он из окна вагона последний раз наблюдает своих воспитанников, своих фактически детей, как он их воспринимает. Он видит, как несчастная великая княжна Татьяна тащит огромный чемодан, увязая в грязи, как матрос несет на руках Алексея Николаевича, ну, тот самый матрос, который мы видим на всех фотографиях, да. И вот это вот этой картинкой такой пронзительной кончается его общение с царской семьей. Он потом, конечно, узнал, и больше того, когда Екатеринбург вновь был взят белогвардейцами, то он активно участвовал в расследовании следователя Соколова. То есть он посещал Ипатьевский дом, он давал свои показания, ну, а затем он отступает уже в Сибирь, и через Сибирь, через Дальний Восток он смог в 20-м году вернуться в Швейцарию.
Ну что ж, очевидно, это был честный, порядочный, умный и трудолюбивый человек, но...
И заметьте, преданный не монархии, а семье.
Но разделить мученическую смерть царской семьи Бог ему не дал, очевидно, не по нему и не для него предназначалась эта ноша. Так что, может быть, здесь было нечто свыше, посетившее тогда Урал и освободившее от этой ноши Жильяра, отделившее его от той трагедии, которая позднее произойдет уже в Екатеринбурге, ну,
именно благодаря этому, именно благодаря этому у нас есть его мемуары, у нас есть те вот удивительные, пронзительные строчки, которые мы там читаем, и, в общем, в которых, как мне кажется, много правды.
Ну что же, мир получил свидетельствующего, хотя бы о каких-то обстоятельствах жертвенного пути царской семьи. Ну, а наша передача подходит к концу. Мне осталось поблагодарить Андрея Юрьевича за те замечательные просветительские усилия, которые он сегодня предпринял, и в какой-то степени поблагодарить Швейцарию, потому что все-таки, судя по словам нашего сегодняшнего гостя, те люди, которых поставляла эта страна Россия, оказались ценными кадрами и были для России в той или иной мере полезны. Спасибо, Швейцария. А вам, дорогие радиослушатели, мне осталось сказать благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».